Бишкекте саат 7 ободо таңкы азаттык. Азаттык радиосу шаршамбы 15 октябрдагы уктурууларын баштайт. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман таңыңыз менен. Бишкек шаар кеңеши мэр Кубанычбек Кулматовдун ишине канааттанбай жатат.
Мына анада отуруп 9 ай өттү. 9 айдын ичинде көптөгөн маселелер алиге чейин чечилбей жатат. Шаардын чарба жумуштарында өзүнүн адисчилигин көрсөтө албай маселе болот.
Өзбекстандын пахтасын алууга бойкот жарыялаган дүйнөлүк ири компаниялардын саны 153 жетти.
Пахта өнөктүгүнө жакшы катышпагандар айлыгынан да ажырап жатышат. Бул кулчулуктун бүгүнкү заманга бап формасы.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдар менен кенен кесири тааныша аласыз. Уктурубузду адаттагыдай эле жаңылыктар менен баштайбыз. Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Зейнеп Мартбек кызынан угалы.
Рахмат. Жогорку кеңеш элчиликтин билдирүүсүнө жооп кайтарды. Парламенттин басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө жакында эле депутаттардын кумсаларга байланыштуу жактырган мыйзам долбоору конституциянын нормаларына жооп берип, өлкөнүн эл аралык милдеттенмелерин бузбай турганы белгиленген. Билдирүүдө мыйзам долбоору бирдей жыныстагы адамдардын мамилесин жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдырууга тыюу салуу адам укуктарын бузбай турганы, салттуу үй бүлөлүк баалуулуктарды коргоого багытталганы айтылат. 13 октябрда АКШнын Кыргызстандагы элчилиги билдирүү таратып, Жогорку кеңештин депутаттары жактырган мыйзам долбоору адамдын фундаменталдык укуктарын чектеп, демократиялык баалуулуктарга доо кетирери эскертилет. Эксперттер көмүр сатып алуудагы көз боемочулук тууралуу билдирүү жасашат. Улуттук электр станциялар акционердик коомунун тендер өткөрүү боюнча комиссиясынын мүчөлөрү Расул Үмбетәлиев жана Качкын Булатов бүгүн журналисттер үчүн жыйын уюштуруп, көмүр сатып алуу боюнча тендерлердеги көз боемочулуктар тууралуу маалыматтар менен бөлүшөт. Эксперт Расул Үмбетәлиевдин Азаттыкка кабарлашынча, маалымат жыйында Осмонбек Артыкбаевдин энергетика министрлигинен кеткен себебине да токтолушат.
Тендерлер өтпөй, атайын өткүзбөй, акырында бир компания бир булактан жылуу борборубузга көмүр кетип алып келип атат. Кандай мыйзам бузуулары болуп атат, кандай коррупциянын жолдору болуп атат, ошолорду ким колдоп атат, кайсы күчтөр ошол жөнүндө баардык маалымат берип
деди Расул Үмбетәлиев. Улуттук электр станциялар жаздан бери көмүр сатып алуу боюнча 3 тендерди үзгүлтүккө учуратып, соңунда бир фирмадан көмүр сатып алууну өкмөткө сунуштаган. Бир булактан көмүр сатып алуу мыйзамга каршы келерин жана коррупциянын уюгу экенин эксперттер белгилеп келатышат. АКШ Ислам мамлекети тоонун согушкерлерине абадан сокку урууну уланта берет. Бул тууралуу президент Барак Обама 21 өлкөнүн аскери жетекчилиги менен өткөн кеңешмеде билдирди. Кеңешме Ислам мамлекети тоона каршы стратегияны талкуулоо үчүн уюштурулган. Өз сөзүндө Барак Обама Ислам мамлекети экстремисттик тоонун Сириянын Кобани шаарындагы согуштук аракеттерине тынчсыздануусун билдирип, АКШ абадан сокку ура берерин бышыктады. Президент Обама согушкерлерге каршы өнөктүк узак мөөнөттүү болушу мүмкүн экенин, АКШнын жана анын өнөктөштөрүнүн максаты бул топту бүткүл аймакка жана дүйнөгө коркунуч келтирбей тургандай жок кылуу болгонун айтып, ийгиликтер гана эмес, кыйынчылыктар да болоорун эскертти. Украинада улутчулдардын маршы өттү. Киевде, Харьковда жана Одессада 2-нчи дүйнөлүк согуш маалындагы Украинанын козголоңчулар армиясы түзүлгөнүнүн 72 жылдыгына карата марш өттү. Акцияга 5000ге жакын киши катышты. Алардын ичинде Азов ыктыярчылар батальонунун жокерлери жана башка улутчул маанайдагы уюмдардын өкүлдөрү бар. Украинанын козголоңчулар армиясы 1942-1954 жылдары өлкө аймагында иш алып барган. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда советтик аскерлерге жана нацисттерге каршы күрөшкөн. Согуш аяктагандан кийин армиянын бөлүктөрү советтик бийликке каршы күрөшүн уланткан. Бүгүн көпчүлүк коалициянын кеңешинин отуруму өтөт. Кворум чогулбай калгандыктан кечээ отурум бүгүнкү которулган. Депутаттар комитеттерде иштеп жаткандыктан кеңештин отурумуна катыша албай калганы кабарланды. Көпчүлүк коалиция сотторду тандоо кеңешине өз квоталарын бекитиш керек болчу. Мыйзам боюнча сотторду тандоо кеңешине мүчөлөрдүн 3/2 бөлүгү жарандык коомдон көрсөтүлөт. Анан аларды Жогорку кеңеште парламенттеги көпчүлүк менен азчылык өз алдыларынча бекитет. 16 мүчө парламент тарабынан тандалып, калган 8 соттор кеңешине сунушталат. Жалпысынан сотторду тандоо кеңешинин курамы 24 адамдан турат. Эрезеге жетелек тартип бузуучуларды коомго кайтаруу жолдору талкууланат. Эл аралык донорлордун катышуусу менен өтө турган семинарда эркинен ажыратылган өспүрүмдөрдүн укуктары, ар кайсы өлкөлөрдүн бул багыттагы реформалары, эрезеге жетелек кылмышкерлер менен иштеген кызматкерлердин кесиптик дарамети талкууга алынат. Иш-чараны уюштуруп жаткан жаштардын укугун коргоо тобу коомдук бирикмесинин эксперттери жүргүзгөн изилдөөгө ылайык, бала чагында башынан өткөргөн зордук зомбулук өспүрүмдүк кылмыш жолуна түрткөн негизги себеп болууда. Маалыматтарга караганда жашы жетелектердин түрмөсүнө жатып чыккан балдардын 90% кайра эле кылмыш жасап абакка барат. Бүгүн сел саяктар үчүн убактылуу жайлар ачылат. Бишкек жана Ош шаарларында барар жери жок адамдарды кабыл алуучу убактылуу жайлар ишке кирет. Ошондой эле төмөнкү Серафимовкадагы карылар үйүндө кошумча бөлүм ачылат. Расмий маалыматтарга караганда Бишкекте 200 жакын сел саяк бар. Жалпы республика боюнча барар жери жок адамдардын саны 400 тегерегинде делгени менен алардын саны 3000 ашары айтылып келет. Мендеги соңку жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат Зейнеп Мартбек кызы таң казатыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен тааныштырып турат. Эми аба ырайы кандай болорун билип алалы. Бүгүн өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 15-20, Ош жана Жалал Абад аймактарында 17-22, Таласта 15-20, Ысык Көлдө 10-15, Нарын облусунда 12-17, Сары Өзөнчүйдө болсо 15-20 градус жылуу. Ордо калаа Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Күн 17-19 градуска чейин жылыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. 2014 жылдын акыркы 3 айлыгы башталды. 9 айдын ичинде Кыргызстандын экономикасы кандай жетишкендиктерге жетишти? Калган мезгил ичинде алдыга койгон пландарды аткаруу мүмкүнбү? Экономикадагы көрсөткүчтөргө Айданбек Акмат уулу токтолот.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча Кыргызстандын экономикасы быйылкы жылдын 9 айында 3% өстү. Кумтөрдү кошпогондо өсүш 3% да жетпей калган. Өткөн жылы ушул мезгилге салыштырмалуу өсүш 3 эсе көп болуп 9% түзгөн эле. Өнөр жайына келе турган болсок, 9 айда ал 5.1% өскөн. Ал негизинен тамак аш азыктарын, тамекини өндүрүү жана энергия кубаттуулуктар менен камсыздоонун көбөйүшү менен камсыздалган. Бирок Бишкекте монополистик деңгээлдеги Реэмсма тамеки фабрикасы жабылып жаткан учурда өнөр жайында тамеки өндүрүү кантип көбөйүшү мүмкүндүгү тууралуу суроого экономика министрлигинин макроэкономикалык башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев мындай жооп берди.
Бирок бизге берген маалымат боюнча тамеки 40% төмөндөгөн. Бизде сырьё жок, айттым го, өзү сигарета, содержащий табак, смеси табака биз Кыргызстан боюнча 63.8% гана процент көндүрдүк.
Шамшиевдин пикиринде улуттук статистикалык комитет жалпы кайра иштетүү тармагындагы сандарга тамеки тармагындагы абалды дагы кошуп жибергенден ушундай карама каршылык чыккан. Курулуш тармагында өсүш темпин дээрлик өзгөртпөй келатат. Өткөн жылы бул тармак 17% тегерегинде өссө, быйыл 14% ашып өскөн. Соода, тейлөө, жүк ташуу 9 айды плюс менен жыйынтыктап жатса, айыл чарбасы гана төмөндөп кеткен. Бул тармактагы төмөндөөнү өкмөт быйылкы жылдагы кургакчылык менен байланыштырып келатканы маалым. 9 айдын жыйынтыгы боюнча айыл чарбасы 2% ашууга төмөндөп кеткен. Айыл чарбасы боюнча адис жеке фермер Акбай Соронбаев айыл чарбасындагы ооруп алды аба ырайы менен катар бийликтин начар саясаты менен да байланыштырат.
Биздин дагы шалактыбыз аба ырайы да ушундай болуп калды. Экөө тең бирдей болуп калды да, чүй боору өтө начар болуп кетти. Өтө начар. Аба ырайы ушундай болуп калды, жаан жок деп атат. Бул биринчи, экинчиден суу жок болуп калды. Чүй боору өтө кыйналды суудан.
Өкмөттүн август айындагы бекиткен план божомолу боюнча өлкөнүн ички өнүм продукциясы быйылкы жылы 4.5% тегерегинде өсүш керек эле. Ал эми жыл башындагы божомол боюнча 6-7% тегерегиндеги өсүш күтүлүп жаткан. Бирок азыркы кезде экономикада түзүлүп жаткан кырдаал 3% жетпеген өсүш болоорунан кабар берет, дейт Насирдин Шамшиев.
Бүгүнкү күнү 3% болуп атат, жылдын аягына чейинки биздин божомол боюнча ушул 3% болушу мүмкүн, даже 2.9% болушу мүмкүн деп күтүп атабыз. Себеби айыл чарбасы 97.8% болуп атат. Дээрлик 2.2% кем. Курулушту биз айттык эле, биз 118-117 болот деп, азыр 114 болуп атат. Ошол эле мезгилде кызмат көрсөтүү тармагы дагы аз.
Курулуш тармагынын жетекчилери электр энергиясынын өчүрүлө башташы менен тармак абдан жабыркайт деп чочулап жаткан. Эми өкмөттүн энергетикалык саясатында өзгөрүүлөр болуп, Казакстандан мүмкүн болушунча көбүрөөк электр энергиясын сатып алууга аракет жасалууда. Тарифтери жогору болсо да, импорттук электр энергиясы менен камсыздоо керектигин буга чейин депутаттар тарабынан айтылган болчу. Демек, электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо жолго коюлса, анда ал жалпы экономикалык көрсөткүчтөргө да оң таасирин тийгизиши күтүлөт. Кыргызстандын экономикасындагы дагы бир көрсөткүч тышкы соодага байланыштуу. 8 айдын жыйынтыгы боюнча импорт 3,5 миллиард долларга жакын болсо, экспорт 1 миллиард долларга жакындаган. Тескери сальдо 3 эседен ашып кеткен. Мындай шартта улуттук валюта сомдун курсунун төмөндөөсү уланууда. Бүгүнкү күндө АКШнын 1 доллары дээрлик 55 сомго жакындап барып калды. Кыргыз сомунун кубатынын кетүүсүн адистер рубльдин курсунун төмөндөөсү деги эле дүйнөдө доллардын бекемдөөлүүсү менен дагы байланыштырууда. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Сиз угуп жаткан таңкы азаттык кезек эми күн маекте. Кече Кыргызстанда Кумтөрдөн кийинки эң ири алтын кенин катар эсептелген жер үй кенин иштетүү үчүн сынак уюштуруу боюнча комиссия түзүлдү. Өкмөт өткөн жылда жер үй алтын кенин сынакка коюп, бирок ал өтпөй калган. Эксперттер кенин баштапкы баасы үчүн 300 миллион доллар суралышы жана соттошуулар конкурстун үзгүлтүккө учурашына алып келгени айтышууда. Жер үй кандай шарттарда иштеш керек деген суроо менен Зейнеп Матбек кызы өлкөгө эмгек сиңирген геолог убагында жер үй кенин изилдегендердин бири Кубат Осмонбетовго кайрылды.
Жер үй ушуга чейин колдон колго өтүп келатканы маалым, мына эми сынактын шарттары жана тартиби иштелип чыккан экен. Сиздин оюңузча Кыргызстан үчүн кандай шарттар алгылыктуу?
Бул жер үй биздин балабызда эле. Бунун запасын биз 80-84 жылдары бекиткенбиз. Жогорку баада отличный деген атса экен мен да. Ошонун запасы жалпысы болуп 74 тонна 684 килограмм алтын бар. Андан башка 13 тоннадан ашык күмүш бар.
Ошондо Кыргызстан үчүн бул абдан эле чоң байлык экен. Муну кандай шарттарда иштетиш керек деп ойлойсуз?
Мен китеп жазгам золото жыры деген. Ошондо анын акаевке да кат жазгам. Андан кийин эле менин оюмча адис катары. Бул жер үйдүн алтынын колубуздан келсе өзүбүз касып алсак пайдасы көп болот эле. Мисалы үчүн макмалдын кени азайып баратпайбы? Макмалдын кенин касып алып күтүп атпайбыз 1986 жылдан бери. Анын запасы аз, ал жерде 1,5 миң киши иштейт. Ошол жердеги техниканы, ошол жердеги кишилерди каяка кетиребиз 5 жылдан кийин? Ошондуктан мен эгерде колуман келсе, эгер мен мүмкүнчүлүк болсо, жергиликтүү гана компания менен иштетет элем, инвесторго бербейт элем.
А ушу жер үй Кумтөрдөн кийинки эле ири кен эмес, баран ушу Кумтөрдүн тагдырын кайталап калышы мүмкүнбү?
Сөзсүз. Сөзсүз, анткени мынау 7-8 компания 1 грамм алтын үчүн эсепке да ТОго 300 доллардан унцияна 575 долларга чейин эсептешкенде 2007 жылкы акыркы ТОда ошонун баары эсептелип отурганын колдон колу өтүп 80 жылдан бери соттошуп аткан 400 миллион доллар сурап атышпайбы? Ошонун баары мурунку кетирген чыгымдын баарын анан азыркы кетчи чыгымдын баарын эсеп анан 400 миллион долларга сатабыз деп атат. Менин оюмча мында Кумтөрдөн кем болбойт да биздин жаңылышыбыз.
Кубат мырза, сиз айтып атпайсызбы өзүбүз деле иштете алмакпыз депчи, бирок айрым эксперттер бул үчүн бизде адистер, технология анан эң негизгиси каражат жетишпейт деп айтып жатышат.
Адистер бар. Мисалы үчүн биз горный институттан канча адистер, ушу Кумтөрдө эле 95% кыргыз болуп атпайбы? Башчылары гана иностранцы акчаны алып келип, карызга алып келип иштетип, анан кийин бизди 20 жылдан бери 300 тонна алтын алды. Мен кен ачкан, мен да алтын алган жокмун, өкмөткө да алтын түшкөн жок. Налогду гана алып атабыз. Ошондуктан макмалдай кылып өзүбүз иштеп, өзүбүз алтындын пайдасын качан көрөбүз деп ойлойм да мен адис катары. Анан айткан кишилер алар чаламолдо дин бусат деген кишилер. Адис жок, акча жок деген. 80 жылдан бери, 34 жылдан бери албай эле турабыз жер үйүмдө. Качып кеттиби? Чыдап туруп, акча таап туруп иштешибиз керек. Өзүбүз иштесек пайдасы чоң болот.
Кубат мырза, таластыктар негизи ушул кенди жаап коюп эле кийин керек болгондо ачсак болот деп айтып жатышат да, буга макулсузбу?
Эми алар кичине жергиликтүү көп байкабай атат го. Эгер биз өзүбүз алса, ушу таластыктар эле иштейт да. Менин оюмча биздин мамлекет өзү иштеткенге кудурети жетет эле. Иностранцылардын канчасына бердик? Мисалы үчүн 100 ашык алтындын кени колунда турат. 30 жылдан бери Кумтөрдөн башка иштен берди. Аны мына казакмыз бозумчакталат. Калганын баарын жамгырды эле көксүнүн алайындан деле тартып кетип атышпайбы алтындын баарын тышка? А биздиги сырье коюп беребиз. Кенди ачкан кишилер да бай эмес, кенди кармап турган мамлекет да бай эмес. Ошондуктан бул саясатты менин оюмча кеңешип туруп Өсі үстің ол ұстан келсе, мен бірге сақайыпқа қатшасқан, жылына 5 миллион доллар берсеңіз, мен 5 жылда құрып әретілем дағы, пенсияда олсын дағы. Өсі үст мақмалдайды алдырдық. Мақмалдан 40 тонн алтын алып үлі іштеп атпайды елі.
Қуат Мұрза, кендерді ашу әрекетін ұшу, жергілікті елі қаршы опчатпай, анан елдің тілін тауышы үшін қандай чараларды сұмышташ керек өкімет?
Өкімет, мысал үшін, лицензияны бішіліктен беріп отпайыз, бор-бордан. Ген жайлық ашқан елдің аймағына барып, қанша запасы бар, экологияға қандай тәсірі бар, қандай пайда түшөт жергілікті елге. Қанша кіші жергілікті елден іштеш керек, ұшының барын түшіндіріш керек, бұна кейін түшіндіре башташты, ұшында жүріп отырса, біз не елді тура түшінет, біз не елді маданиятты, білімді, адис бол болса дағы тура түшінет.
Жер үйді ашытырбай жатқандан артында мұрда аға жетпей қалған компаниялар тұрышы мүмкін бі?
Мүмкін. Тео Асвоениясында 8 компания құрған да. 30 жылдан бері 8 компания мен іштештім да. Же сіз іштештіңіз, же Тигіл іштешті, же Асан, же Үсен іштешті да жер үйіктелден. Ошылардың бары тигілерге бақаны осы болады тамаға. Бұл Қуат Оспанбетов тура жасаған емес. Мен тура жасадым еді, мынаулар бермей атады дейді. Бізде жаңа қалама қарсылықтар шында түсіліп отпайды. Ошондықтан ұшыл мұрынқолы жер үй алтынның кішілері кетелікті.
Қуат Мырза, ұшу экология демекші, егер де жер үй қадімкідей толық масштабта іштей бастаса, экологияға зияны қаншалық?
Экологияға жер үйде еш зиян келтіріп шештемін жоқ. Аны советтер сөзінің алдында 84 жылы Винипрозолос деген Москвадағы проектный институт оценка воздействия окружающей среды деген жасаған. Мен ал отчет менен танышмын. Мен любой кишиминен экология жағынан зиян бербейт жер үй деп айта алам.
Жер үй алтын кенін иштетүү боюнча кабарчыбыз Зейнеп Мартбекқызынын суроолоруна өлкөгө эмгек сиңирген геолог Кубат Осмонбетов жооп берди. Эми башкы жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. АКШ Ислам мамлекети тобунун согушкерлерине абадан сокку урууну уланта берет. Бул тууралуу президент Барак Обама 21 өлкөнүн аскерий жетекчилиги менен өткөн кеңешмеде билдирди. Вице-премьер Абдрахман Маматалиев АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү менен жолугушту. АКШ мамлекеттик катчысынын Борбор Азия боюнча жардамчысынын орун басары Даниэль Розенблюм менен болгон жолугушууда коопсуздук, эл аралык терроризмге жана адам сатууга каршы күрөш маселелери талкууланды. АКШ өкүлү кечээ Кыргызстанга 5 күндүк иш сапары менен келген. Украинада улутчулдардын маршы өттү. Киевте, Харковто жана Одессада 2-чи дүйнөлүк согуш маалындагы Украинанын козголоңчулар армиясы түзүлгөнүнүн 72 жылдыгына карата жүрүш жасалды. Бишкекте бүгүн шайлоо системасына арналган коомдук талкуу өтөт. Анда 2015 жылы өтчү парламенттик шайлоонун техникалык аспекттери, шайлоо системасын өзгөртүүгө багытталган мыйзам долбоорлору талкууланат. Бишкекте бүгүн Азербайжан музыкасынын күнү белгиленет. Уктурубузду эми эл аралык окуялар менен улантабыз. Өзбекстандын пахтасына каршы эл аралык бойкотко кошулган ири компаниялардын саны 153 жетти. Акыркылардан болуп ага Британиянын Tesco компаниясы кошулуп, мажбурий эмгек күчү менен терилген өзбек пахтасынан жасалган кездемелерди 2007-жылы эле албай калганын ачыктады. Ал арада өзбек бийлиги өндүрүлгөн пахтанын 70% өлкө өзү кайра иштетүү планын кабыл алганын айтып чыкты. Кененирээк Сабыр Абдымомунов айтып берет.
Target, Walmart, C&A, Marks & Spencer, IKEA, H&M ири дүйнөлүк компаниялар катарынан Британ Tesco чекене тармагында эми Өзбекстандагы мажбурий эмгек үчүн колдонууга каршы компаниясына кошулганын жарыялады. Tesco 2007 жылы эле алгачкылардан болуп жаш балдардын мажбурий эмгек күч колдонулган Өзбекстандын пахтасынан баш тартканын, эми түздөн түз Өзбекстандагы мажбурий эмгек күчүн колдонууга каршы компаниясына кошулганын Tesco ишканасынын камсыз кылуу боюнча жетекчиси Джайлз Болтон сыймыктануу менен билдирди. Балдардын эмгегин колдонууга каршы иш алып барган Responsible Searching Network уюмунун маалыматына ылайык, учурда Өзбекстанда мажбурий эмгек күчүн колдонууга каршы петицияга кол койгон ишкана компаниялардын саны 153 жеткен. Соңку жылдары чет элдик компаниялардын пахтадан баш тартуусу өзбек бийлигине таасир бергендиктенби, быйылкы жылы пахта теримге орто мектеп окуучулары дээрлик тартылган жок. Жада калса балдарды талаага жолотпогула деген атайын мамлекеттик токтом да кабыл алынган. Бул саамалык тескерисинче атайын орто билим берген коллеждердин окуучуларын, студенттерди, мамлекеттик ишкана кызматкерлерин эки эсе көп талаа алатты. Азаттыктын өзбек кызматы маалымдагандай, бир катар ишканаларда пахтадан качкандардын айлыгы олчойто кесилип да жатты. Өзбекстандагы мажбурий эмгек үчүн колдонууга каршы ишин жүргүзүп келген Cotton Campaign уюмунун эсептөөсүнө ылайык, өткөн жылы пахта теримге 1 миллиондон ашуун мамлекеттик ишкана кызматкерлери мобилизацияланган. Уюмдун өкүлү Мэтью Фишер Дали шпагерлердин талаага пахта жыйымга мажбур тартылышы алардын эмгек укугун түздөн түз бузат деп эсептейт.
People under the age of 18, there have been conflicting reports from different regions. Public sector workers and
Өзбекстанда жыл сайын 100 миңдеген мугалимдер, дарыгерлер жана башка бюджеттик ишканалардын кызматкерлери ишке мажбур чыгууга аргасыз. Антпесе иштен айдалып кетиши мүмкүн. Пахта өнөктүгүнө жакшы катышпагандар айлыгынан да ажырап жатышат. Бул колчулуктун бүгүнкү заманга бап формасы.
Аларда Ташкентте эл аралык пахта жарманкеси башталды. Жарманкени утурлай өткөрүлгөн жыйында Өзбекстан премьер-министри Шавкат Мирзиёев 2020 жылга чейин Өзбекстан пахтанын 70% өз күчү менен кайра иштетүүгө бет алганын билдирди. Өзбек жеңил өнөр жай бирикмесинин маалыматына ылайык, өлкө экспорт көз карандылыгынан чыгуу үчүн текстиль өнөр жайын модернизациялоого 2015-2020 жылдар аралыгында 1 миллиард АКШ доллар каражат ажыратмакчы. Учурда Өзбекстан өзү өндүргөн пахтанын 44% гана кайра иштетүүдө, Өзбекстан пахта өндүрүү боюнча дүйнөдө 6-нчы орунда турат. Савр Абдымомунов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, жергиликтүү темаларга кайрылабыз. Бишкек шаардык кеңеши жайкы тыныгуудан кийинки кечээки жыйынында мэр Кубанычбек Кулматовду тазалык маселеси, жашылдандырып көрктөндүрүү иштери боюнча сынга алып, шаар башчынын бул багыттагы ишин начар деп баалашты. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Бишкек шаардык кеңеш тазалык жашылдандыруу муниципалдык ишканаларына байланышкан маселелерди дээрлик бир күн бою талкуулады. Депутаттар тазалык шаарды тазалап үлгүрбөй жатканын, өзү болсо полтодой карызга батканын, жетекчилигине туура эмес кадр тандалганын белгилешти. Социал-демократтар фракциясынын лидери Алмаз Кененбаев мэрдин алдына коюлган тапшырмалар дээрлик аткарылбаганын билдирди.
Тазалык муниципалдык ишканасы боюнча биз деген июнда да койгонбуз маселелерди. Долбоорубузда көргөзгөнбүз. Мына моону мооларды мооларды кылыш керек деп. Мына жайды жайлатай шаардык тургундар нааразы кылышты. Анан мына жумушка чыктык. Биринчи сессия болууда жумушка чыккандан кийин каникулда кайра ушул маселени көтөрүп атабыз. Көтөрбөсөк болбойт.
Оппозициядагы Республика фракциясы өзүнүн жыйынында тазалоо иштери боюнча Кубанычбек Кулматовдун ишин канааттандыраарлык эмес деп тапты. Фракция лидери Мирлан Жинчуровдун баамында Кулматов өзүн чарбакөй адис экенин көрсөтө алган жок.
Биз бир эле критикадан тышкары сунуштарды берип атабыз. Тилекке каршы берилген сунуштар ошомойдон кээ бирлер калып кетип атат. Мына анада отуруп 9 ай өттү. 9 айдын ичинде көптөгөн маселелер алиге чейин чечилбей атат. Шаардын чарба жумуштарында өзүнүн адисчилигин көрсөтө албай маселе болуп атат.
Ишин көрсөтпөө маселеси да көтөрүлөбү, болчу көтөрүлөбү?
Бул биздин мыйзамдык мүмкүнчүлүгүбүз, мыйзам бизге буну белгилеген. Эгерде кайчы пикир адамда көп болуп атса, эгерде эч кандай жылуулар жок болсо, шаардык кеңештин депутаттары бир ойго келсе, бул мүмкүнчүлүк мыйзам боюнча бар.
Мэр Кубанычбек Кулматов болсо, тазалык жана жашылдандыруу ишканалары боюнча өзүнүн жүйөсүн келтирип, сындоо маатты болушунча четке кагып жатты. Талапты чоң койгон депутаттардын өзүн күнөөлөгөнгө да үлгүрдү.
А что изменилось с 1 июля или июня, когда вы уходили? Вот.
Силер жайкы тыныгууга кеткенден бери, ошол июндан бери эмне өзгөрдү? Силер эмне тазалыкты каржылап койдуңарбы? Эмне жаңы техника сатып бердиңерби? Эки айда эмнени күттүңөр эле? Эки айда эмне болушу керек эле? Сыйкырланып кетиш керек беле? Таштандыларды колубуздан келишинче тазалап жатабыз.
Что вы ждали за 2 месяца, что должно было? Волшебство произойти?
Байкоочулардын баамында мэр айрыкча шаардык кеңештин төрагасы Марат Аманкулов менен тирешип келет. Май айында шаардык кеңештин жыйынында Аманкулов мэрге ишеним көрсөтпөө демилгесин көтөрөрүн айтып эскерткен болчу. Төрага мэрдин ишине эң төмөнкү баа берди.
Работа мэрии по вопросу саначистки.
Мэриянын санитардык тазалоо, таштандылардан арылтуу иштери, каржылык чарбалык жумуштарына 2 деген баа берем. Мени таптакыр канааттандырбайт.
Абсолютная двойка, абсолютный неуд. Абсолютно.
Шаардык кеңештеги Атамекен фракциясынын төрагасы Союзбек Салиев тазалык боюнча маселелер көп деген менен депутаттар менен мэрдин ортосунда соңку кездери тиреш күчөдү деген сөздөрдү жокко чыгарууда.
Бишкек шаардык кеңеши башынан эле конструктивдүү позицияны кармап келет. Башка жергиликтүү кеңештерге салыштырмалуу, биз Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары саясий маданиятты дагы бир орундаталы жергиликтүү кеңештердин арасында. Ал деген эң биринчи тил табышып маселени чечип иш алдыга жылуу гана маса максатында. Бул жерде эч кандай бир саясий же мындай личный маселелер жок. Биз шайлоочулар менен жолугуп келдик. Ошол жерде элдер ачык эле айтты. Эми бул жолдо оңдой эле акча жок десеңер түшүнөбүз. Бирок эми ушу мусор жыйнаганга колуңар келе албай калды деп абдан бизди уяткарбады кишилер. Ошондуктан биз дагы катуу-катуу айтып шаардык жетекчиликке жеткизип атабыз. Менин оюмча бул дагы бир демократиянын бир ачыктык, бир парламентаризмдин бир жакшы нышаны десем, себеби элдин арасы тез эле келип, тез жетекчиликке жетип турат.
Бишкек шаардык кеңеши эмки сессияга 26 октябрда чогулмакчы. Андан бери Кулматов чууга калган тазалык муниципалдык мекемесин жоюп, анын ордуна шаардагы 4 райондо бирден ишкана ачуу, тазалоо иштерин ар бир акимге тапшыруу, таштандылар боюнча маселени жөнгө салуу боюнча өзүнүн сунушу менен келгени жатат. Кубанычбек Кулматов мэр болуп ушул жылдын башында 15 январда шайланган болчу. Анын Бишкекте өнүктүрүү программасы 6 айдан кийин гана кабыл алынган. Программа талкууланып жатканда дагы ишине байланыштуу Кулматовго бир топ доомат айтылган эле. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Ободо таңкы Азаттык кыргыз тарыхынын ачыл элек барактарын изилдеп коомчулукка жеткирүү учурдун талабы экени кечээ президент Алмазбек Атамбаев менен тарых илимдеринин өнүктүрүү комиссиясынын өкүлдөрүнүн жолугушуусунда сөз болду. Президент мамлекеттин улуттун тарыхын изилдеп илимий баа берүү кыргыз илимпоздорунун ыйык милдет экенин белгилеп, ага шарт түзүүлөрүн убада кылды. Сөздү кабарчыбыз Эмилбек Чекиров улантат.
Жолугушууда президент Алмазбек Атамбаев кыргыз тарыхын изилдөөгө өзгөчө маани берүүгө окумуштууларды чакырды. Анын көз карашында байыркы доордон тартып эгемендик тушундагы кандуу окуяларга чейинки толгон токой барактар ачылбаган бойдон турат.
Есть много страниц истории Кыргызстана, которые
Кыргызстандын тарыхында изилден элек көп барактар бар. Байыркы орто кылымдагы кыргыз тарыхы, кыргыз каганатынын кыйраган мезгили жакшы изилден келе эмес. Кокон хандыгы менен алака жана орус падышачылыгынын курамындагы тарыхты изилдөө керек. Бул багытта окуу китептерди, илимий эмгектерди көбүрөөк басмадан чыгарып, коомчулукка кеңири маалымат берүү зарыл. Ага кошумча аксуу окуялары, март жана апрель революцияларына илимий баа берилиши тийиш.
Больше информации публиковать книги.
Атамбаев окумуштууларга эгер бул боштукту кыргыз тарыхчылары толтурбаса, бул ишти башка өлкөлөрдүн тарыхчылары менен саясатчылары жасашат деп эскертти. Жолугушууда негизги көңүл Кыргызстандын, кыргыздын жана кыргызстандыктардын тарыхын кайра карап, так таама иликтөө, аны окутуу жана элге таанытуу маселелерине бурулду. Тарыхчылардын белгилегендерине караганда, эгемендикке ээ болгондон бери жалпы билим берүүчү мектептер үчүн көптөгөн китептер чыкты, көптөгөн илимий эмгектер жазылды. Бирок мугалимдердин жетишсиздиги, каражаттардын тартыштыгы алардын коомчулукка сиңишине кедергисин тийгизип жатат. Тарых илимдеринин кандидаты профессор Кыяз Молдокасымовдун айтымында,
мектептерде тарых сабагы боюнча окуу китептер толук жеткен. Азыр эми альтернативдик өзүнчө дагы бир окуу китептер жазылып атат. Анан ал окуу китептердин баардыгын жаздырыш азыраак эле бир каражат эч качан жетпейт. Ага бир миллиондогон акчалар сарпталат. Азыр Билим берүү министрлиги жыл сайын окуу китептерине конкурс уюштуруп же каражат табуу аракетинде болуп атат. Бирок ошол бөлүнгөн каражат алардын колуна жетпейт.
Президент өз кезегинде китептерди окумдуу, кызыктуу чыгарууга үндөп, изилдөөгө керектеле турган каражат маселеси чечилет деп убада берди. Президенттин алдындагы Кыргызстан элдеринин тарыхый, маданий баалуулуктар боюнча мурас фондунун башында турган тарыхчы окумуштуу Тынчтыкбек Чоротегиндин айтканына караганда, фонддун алкагында ири илимий конференциялар, экспедициялар уюштурулуп, тарыхты тереңирээк изилдөө далалаттары жасалып жатат. Тарых илимдеринин кандидаты Табыл Дакеров кыргыз тарыхын терең изилдөө үчүн тарыхчылардын жаңы муунун даярдап, алар үчүн мамлекет тараптан жакшы шарт түзүлүшү керек дейт.
Жазыш үчүн өтө көптөгөн изилдөөлөрдү жүргүзүш керек. Жаңы тарыхчылар керек, тарыхчылардын мууну керек. Аны мамлекет өзү дайындаш керек. Аспиранттардын же болбосо Илимдер академиясында иштеген окумуштуулардын айлык акысын көтөрүп бериш керек. Өзүнүн үй бүлөсүн да багалап тургандай кылып, анан ошондон кийин гана анан мындай тарых жазса болот да.
Кыргыз Республикасынын президентине караштуу тарых илимдеринин өнүктүрүү комиссиясы жана Кыргызстан элдеринин тарыхый, маданий баалуулуктары боюнча мурас фонду мындан 2 жыл мурда түзүлгөн. Эмил Чекиров, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Ушуну менен таңкы азаттыктын алгачкы жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Аны Бишкек студиясына мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Биздин толкундан алыстабай туруңуз, алдыда сизди дагы жарым сааттык берүүбүз күтөт.
Перекрёсток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске было подписано заявление о плане мероприятий или дорожной карте по присоединению Кыргызской Республики к единому экономическому пространству с учетом формирования Евразийского экономического союза и намерений Кыргызской Республики стать полноправным членом Евразийского экономического союза. Мы поговорим о том, почему Кыргызстан стремится в организацию. У нас в гостях эксперт Джумакадыр Аккениев и бывший министр экономики Эмилю Металиев. С вами из Бишкекской студии я, Джилдыз Руспакова. В Минске также был подписан договор о присоединении Армении, который теперь станет полноправным участником объединения. Я предлагаю послушать армянского эксперта Сергея Минасяна, который расскажет о том, почему Армения вступает в Союз, а также о плюсах и минусах присоединения.
Ну, вы знаете, по некоторым ключевым пунктам, например, по ценам на энергоносители, газ, по алмазы и другие, которые являются ключевыми элементами с точки зрения Армении, товарооборота с Россией и другими странами Евразийского Союза, можно сказать, что изменения уже произошли. То есть заранее были Армении предложены достаточно выгодные цены уже в ходе процесса вступления Армении в Евразийский Союз. Соответственно, в этом плане, я думаю, что особых улучшений, наверное, не будет. Но, с другой стороны, ожидается, что будет, есть некоторые надежды, что в случае сохранения стабильной экономической ситуации, скажем, в России, могут увеличиться инвестиции в экономику Армении. Что касается отрицательных, то в силу того, что армянская экономика в основном так импортоориентированная, а таможенные пошлины в Армении ниже, чем в других странах Евразийского Союза, то теоретически возможно некоторое повышение цен на ввозимые товары, но с целью того, чтобы компенсировать это и не допустить особого социального взрыва, предусмотрена система так называемых изъятий, порядка 1000 товаров, на которых в ближайшие 4-5 лет для Армении предусматривается исключение сохранения прежних или похожих таможенных пошлин. Ну, самые главные преференции или самый главный смысл, он лежит абсолютно не в экономической, а в политической или военно-политической или безопасностной сфере. Локомотивом евразийской интеграции является Россия, который является главным военно-политическим союзником Армении, у которой есть гарантии в сфере безопасности, осуществляется военно-техническое сотрудничество и так далее. Соответственно, для Армении смысл участия в Евразийском союзе, он лишь частично находится в экономическом поле. Более того, можно сказать, что экономическая или торговая часть является производной от политической безопасности.
Господин Аккениев, в чем смысл вступления Кыргызстана в таможенный союз и далее в Евразийский экономический союз?
Мы сейчас выслушали мнение эксперта Республики Армения. У нас не политический мотив основной, у нас основной мотив это экономический, хотя, наверное, какие-то геополитические мотивы тоже присутствует. Дело в том, что в отличие от Армении мы имеем общую границу со странами таможенного союза через Казахстан. И до того, когда это образование не было, нам действительно было комфортно. Мы, имея свое членство во Всемирной торговой организации по низким пошлинам или даже на беспошлинной основе, завозили в нашу страну товары. Это нам по правилам ВТО разрешалось. И частично часть этих товаров, будем так говорить, мы могли продать на территории стран тогдашнего таможенного союза, это в Казахстане, в России, и за счет этого какая-то очень большая часть нашего населения имела средства существования. То есть у нас организовались очень большие крупные рынки, вот, которые сегодня уже на слуху, Дордой, Мадина, Карасу. Но вот как только товары проходили беспрепятственно тогда еще, ну, с такими, не так вот, как организовался. Но, к сожалению, как только организовался таможенный союз, мы остались в такой вот экономической полуизоляции. Пока еще полной изоляции нет, поскольку у нас существовало правило свободной торговли, которые вот подписаны были в условиях СНГ, но уже торговцы вот рынков Дордой, Мадина уже не могли, как раньше, провозить спокойно там и продавать. Вот Китай, товары Китайской Народной Республики, очень стало затруднительно для наших уже товаропроизводителей, которые шили уже товары здесь. Это предприятия легкой промышленности, наши швейники. Они тоже в большом, очень таком сильном затруднении оказались. В очень сильном затруднении оказались сельскохозяйственные производители. У нас практически вот ближайший наш сосед Казахстан, который обычно наша Чуйская область, Иссык-Кульская область, Нарынская, Таласская обеспечивает или Джамбульской и Алматинской области своей продукцией, они поставили такие жесткие заслоны для прохождения продукции. Мы помним молочной продукции, мясной. И если она до сих пор проходит, то она проходит, будем говорить, таким контрабандным путем и так далее. Ну и, конечно, основная цель вот, вступления нашей страны в таможенный союз – это и сразу же в единый экономическое пространство, в евразийский, не в евразийский, а экономический союз. Это облегчение для наших трудовых мигрантов, которых у нас несколько сот тысяч. Они работают в Казахстане, в России. И если бы мы не вступим в это интеграционное объединение, то с 1 января 2015 года они практически там по очень жестким правилам. То есть где-то большая часть наших трудовых мигрантов, она вынуждена, как говорится, выехать назад. А все-таки хорошо или плохо, они где-то несколько миллиардов долларов, они работают, перечисляют сюда. Они сейчас будут уже в более таком облегченном варианте там находиться. Ну и, конечно, не самый последний вопрос, это укрепление внешних границ, где на самом деле у нас очень есть серьезные проблемы. Это проблемы между Кыргызстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, где очень большая часть границ еще не прошла описание, не делимитизирована. И я надеюсь, что только вот когда членство в таможенном союзе предполагает внутренние таможенные барьеры убираются, а укрепляются внешние границы. То есть основной упор на укрепление внешних границ, что вот за счет членства мы все-таки эти проблемы все тоже порешаем.
Спасибо, господин Акинеев. Господин Умиталиев, действительно ли основной смысл для Кыргызстана заключается в экономических плюсах? Либо здесь главную роль играет все-таки геополитический фактор?
Я думаю, факторов очень много, и экономический самый последний, торговые доводы, они самые-самые популистские. На самом деле мы имеем дело с железным занавесом, который раньше был во время Советского Союза на южных границах Киргизской ССР, а теперь сейчас железная проволока проведена с северной стороны Кыргызской Республики вдоль границы таможенного союза, и предлагается теперь эту внешнюю, вот как сейчас было сказано, внешнюю границу провести уже по прежней границе, по южной границе Кыргызской Республики. И по южной границе предлагается провести границу, которая будет очень даже сильно напоминать железный занавес. И это и есть самая большая наша опасность, потому что вместе с таможенным союзом мы теряем суверенитет, торговый суверенитет Кыргызской Республики вместе с Евразийским экономическим советом. Мы теряем экономический суверенитет, а далее у откровенно пишущих и говорящих и глагольствующих экспертов и политиков Российской Федерации есть посягательство на политический суверенитет Кыргызской Республики. И господин Жириновский неоднократно об этом заявлял, и в семиминутном выступлении своем с трибуны Государственной Думы, подчеркнув, что он является лидером фракции, а мы не забываем о том, что он зампредседатель Государственной Думы, он изложил краткий, очень простой, банальный план по колонизации, по присоединению Кыргызской Республики к Российской Федерации, заявив о том, что 98% киргизов хотят присоединения к России. И предложил это делать с помощью Министерства обороны России, которое будет закупать у нас яблоки и картошку.
Вы говорили об изоляции, но кажется, что мы из одной изоляции переходим в другую изоляцию.
Я хочу сказать, что членство в таможенном союзе, вот мы говорим там, или в экономическом союзе, оно предполагает это согласие страны. Нас, мы еще пока не вступили, еще вопрос стоит, примут или не примут, потому что, вот как Эмильбек Сатаров сказал, очень много экспертов и в Казахстане, и даже в России предостерегает, говорят, не надо, говорят, Кыргызстан брать в этот союз, потому что у них такая либеральная экономика, что они нанесут вред нашей экономике, что за счет нас они будут там, как говорится, какие-то преференции иметь и так далее. Но мы как заходим, правило вступления вот в этот союз, интеграционный союз, предполагает, из него можно выйти. Причем выйти там очень просто, за 2 месяца пишется тоже такое же заявление, как на прием, что по каким-то причинам, что мы, допустим, если действительно посягательство на суверенитет или еще на что-то, я думаю, что народ Кыргызстана свободолюбивый, он будет все это дело тонко чувствовать, если действительно какие-то такие посягательства, то можно и выйти. И об этом мы даже видим, даже вот сегодня в составе таможенного союза мы видим высказывание президента Беларуси Лукашенко Александра Григорьевича, когда он резко по каким-то вопросам выступает. Особенно вот выступление Нурсана Абишевича Назарбаева, когда действительно вот заместитель председателя Госдумы Жириновский Владимир Вольфович там высказался, что такое там, что на Казахстан он прямо открыто вышел и заявил, что никогда Казахстан не допустит.
Возможно ли так просто выйти из организации после подписания договоров и официального оформления союза с Россия, Беларусь, Казахстан?
Ну, наличие множества оппонентов идеи таможенного союза как раз-таки говорит о том, что в этом мире все возможно, и трезвомыслящие люди продолжают придерживаться своей позиции против таможенного союза именно потому, что а. сохраняется возможность не войти, б. сохраняется возможность, что там таможенный союз трансформируется и режимы в этих странах будут более свободолюбивыми. Третье, это, конечно же, в конечном итоге есть надежда, что когда-то все равно мы из него выйдем, но проблема в том, какую мы цену платим во всех этих 3 случаях. Нам кажется, что в первом случае мы заплатим цену, но она будет меньше. Во втором случае, если будет трансформация внутри этих стран, то это уже нам будет дорого обходиться, пока они будут изменяться и проходить через конфликты, и черт его знает еще какой ценой внутри и по всему периметру это все будет аукаться. А в третьей версии, да, это будет более дорогая цена, мы будем отброшены на десятилетия. И даже вчера один из политиков, который призвал проголосовать за вступление в таможенный союз, он на самом деле сказал, что это судьбоносное решение, которое будет на целые 50 лет, возможно, влиять на нашу страну. В моем смысле, на целые 50 лет может отбросить нас назад. И цена, которую мы не заплатили за свою независимость, вот она как раз сейчас, по-моему, и взвешивается. На самом деле мы не отстаиваем свою независимость, свой суверенитет. Давайте так остановимся на 2 моментах. Когда сравнивают с Европой, это очень некорректное сравнение, это большая манипуляция, потому что и Европа объединялась на принципах демократии и в первую очередь на защите прав человека и свободной торговли и верховенства закона. У лидеров таможенного союза как раз-таки антидемократия и не защищаются достаточно права человека и нет свободной торговли. Это демонстрируется самыми последними официальными данными о том, что из России выехало около 18 миллионов человек, закрылось еще 2 года назад около 30% предприятий, сегодня последних данных пока нет. Если в прошлые годы отток капитала измерялся 30-50 миллиардов долларов, то уже сейчас есть измерение, что к концу года официальное измерение официальных органов, что 80 с лишним миллиардов долларов будет, а прогнозы бывших министров и вице-премьер-министров России говорят о том, что 100 и даже 150 миллиардов долларов ожидается отток из самой России. Это значит, присоединяясь к союзу, в котором сейчас режимы не сменяются, подавляются права человека, свобода торговли сужается, то мы будем ожидать тоже закрытия предприятий, раз, отток людей, два, и отток капитала из Кыргызской Республики, три.
Господин Акинеев, какие, по вашему мнению, будут последствия для экономики страны? Ведь в действительности Россия оказывает влияние на Казахстан, следствием тому была девальвация тенге и рост цен на товары.
Вы знаете, ну, дело в том, что у нас были разные круглые столы, где просчитывали, как вот, ну, по линии USAID, вот два таких было обследования, где действительно выявлялись вот негативные моменты, вот, как, о которых было сказано, по преступлению нашей страны в таможенный союз. Я исхожу из того, что, к сожалению, сегодня мы, экономика наша намного отсталая, чем вот в странах таможенного союза. Если взять ту же самую Россию, Казахстан и Беларусь, в разы. Мы отстаем и по внутреннему валовому продукту на душу населения, по заработной плате, по пенсии и так далее. Если бы мы шли в объединение, где хуже нас живут, это я понимаю. Мы сегодня практически на последнем месте среди стран СНГ. Несмотря на то, что мы вступили в ВТО и так далее, да, со своей демократией, со всеми этими, не проблема. Хотя у нас потенциальные возможности очень большие. До того, как, пока не было таможенного союза, мы худо ли бедно, как говорится, жили. А вот с организацией этого интеграционного объединения просто встал вопрос. Вот когда производители сельскохозяйственной продукции не могут продать свою продукцию, забирают посредники, то есть за границу уже не могут вывести. То есть поставлен, вот как Эмильбек Сатаров сказал, такой занавес, да, железный забор. Вот мы же видели, как раньше, какие были границы у нас с Казахстаном и Кыргызстаном, ведь эти тройные колючие, и несмотря на это, все равно какая-то продукция контрабандным путем проходила. Второе, значит, я хочу сказать, когда рынки или вот наши швейники не могут продать свою готовую продукцию, куда ее девать там? У нас же мы не можем больше никуда продавать, как вот в страны таможенного союза. Причем самые необходимые виды товаров мы как раз-таки получаем из стран таможенного союза. Я возьму только одну позицию. Горючие смазочные материалы. 100%. Если сегодня мы, допустим, не вступаем, то не исключено, что будут введены экспортные пошлины. Это мы уже проходили. Сегодня мы говорим, ГСМ стоит уже $1. Очень тяжело, да? Там в России поднимаются цены. А если еще добавится $0.5, то это уже будет для нас непосильное. То, что сегодня в России обстановка такая слабая, тяжелая, это еще следствие вот этих санкций, ну, которые сегодня вот возникли последние там 7-8 месяцев. И поэтому, несмотря ни на какие условия, я думаю, что... Ну, а потом я уже в предыдущем своем выступлении сказал, это проблема трудовых мигрантов. У нас 800 там, тысяч находится там. Что с ними делать, если, например, мы им не можем дать такие же условия работы, как вот граждане, которые там работают? Они должны отмечаться, выезжать на 3 месяца, заезжать, снова выезжать. То есть, по сути дела, я могу сказать, что это практически, будем говорить, вынужденная мера сегодня именно в это интеграционное объединение входить.
Уважаемые радиослушатели, в эфире программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода Перекресток». Мы говорим о том, почему Кыргызстан стремится вступить в Таможенный союз и далее в Евразийский экономический союз. У нас в гостях эксперт Жумак Адыракенеев и бывший министр экономики Эмиль Умиталиев. Эмиль Сатарович, господин Акинеев говорит о том, что все-таки мы вынуждены будем войти. Если мы не войдем вдруг до 1 января, то какие санкции могут применить в отношении нас?
Я думаю, что сейчас политическое давление вынуждает принимать какие-то законопроекты, шуметь, обещать, делать вид, что что-то происходит, но все равно этот процесс будет затягиваться. Но беда в том, что пока идет эта дискуссия, дебаты, и пока правительство намеревается выполнить свое обещание о вступлении в таможенный союз, минусы мы уже ощущаем. Я не вижу пока ни одного плюса, включая бензин. Бензин сегодня дорожает, и больше того, он, есть сведения о том, что он уже выровнялся по ценам с американскими, с американским бензином за 1 литр, при том, что у американцев среднепрожиточный минимум или средняя зарплата в десятки превышает наши. И Поэтому цена за бензин, она такая спекулятивная и, в общем-то, неоправданная. Я думаю, что если бы была политическая воля, то лучше заплатить рыночную цену за бензин, чем терять способность развиваться и устанавливать свои суверенные торговые отношения, развиваться вместе со всем остальным миром. А самое главное, что происходит. Сейчас, если мы входим в таможенный союз, то мы начинаем изолироваться от, по периметру южных границ, и у нас те овощи и фрукты, которые поступали из других стран, не членов таможенного союза, естественно, будут приходить в меньшем количестве, плохого качества и по большей цене. В этих условиях те овощи, фрукты или продукты питания, которые приходили из России, Казахстана и Белоруссии, они тоже будут подниматься в цене, потому что у них будет монопольное положение, а монополия диктует рост цен. Поэтому мы будем иметь любой продукт меньшего качества, в меньшем количестве и по более высокой цене. Про ошейников разговор, он уже такой избитый. Говорят, что мы что-то там будем продавать кому-то, но прежде чем продавать, надо иметь что продавать. А то, что иметь что продавать, мы всегда получали из Кореи, Китая, Турции. И завтра после закрытия границ нам нечего будет уже продавать там, где нам разрешат продавать. Поэтому это бессмысленный разговор, он любому рыночнику понятный. И этим популизмом пользуются только те, кто не знает рынок. А насчет мигрантов, это вопрос особый. Мы, к сожалению, 20 лет уповаем на мигрантов, и это как пропившиеся родители, которые несовершеннолетних детей отправляют на пропитание, на заработки, а потом за счет их средств пытаются где-то как-то выживать. Мы мигрантов мы не должны делать ставку на доходы от мигрантов, мы должны создавать рабочие места здесь. Мигранты, которые уезжают из страны, это демографическая проблема Кыргызской Республики будущего. Это проблема их детей, которые здесь остаются, их будущего сознания, их будущего интеллекта, их будущего человеческого потенциала. И вообще поощрять миграцию из страны – это работать против национального интереса, не только против экономики, а вообще против национального интереса и экономического, и политического. И последнее. Вот нам все время говорят о том, что мы присоединяемся, что это интеграция и так далее. Но у этой медали есть обратная сторона. Мы присоединяемся с 3 странами из 200 стран в мире. Мы присоединяемся с странами, в которых проживает меньше 2% населения всего земного шара, и отворачиваемся от 98% всего остального населения. И, следовательно, мы присоединяемся к рынкам или к экономике, которая у этих 3 стран составляет меньше 5% от всего мирового ВВП. И отворачиваемся от 95% ВВП рынков экономики всего остального земного шара. То есть мы вместо того, чтобы интегрироваться в глобальное пространство и следовать за лидерами, и присоединяться к развитым сообществам, и учиться у лучших, у тех стран, где люди живут дольше, где дети получают более качественное образование, где возникают новые технологии, где есть новое глобальное информационное пространство, где находятся лучшие университеты и большее количество нобелевских лауреатов, мы пытаемся от них отгородиться. За присоединение и я тоже. Но вся беда в том, что идея таможенного союза – это изоляция от остального мира. И в этом есть большая опасность и национальная проблема.
Емель Сатарович, вы можете уверенно сказать о том, что последствия от невхода могут быть лучше, чем последствия от того, что мы присоединимся? То есть там тоже у нас свои есть связи, есть своя экономическая...
Везде есть свои риски, но абсолютных расчетов никто сделать не может. Мы не знаем, какие в рукавах есть заготовки или под столом спрятанные сценарии. Когда политики нам сегодня говорят об угрозах невхождения в таможенный союз, они чего-то не договаривают. Либо мы должны знать все
что
эти
это может
угрозы.
Быть?
Я не знаю. Это, скорее всего, намеки, кроме изоляции, еще и намеки на какие-то политические потрясения. И вот это-то и есть тоже для меня, в моем смысле, контраргумент. Та сторона, которая может каким-то образом не открыто, а закрыто прибегать к какому-то принуждению мягкому или жесткому, как можно довериться вместе со всей страной в объятия тех сил, которые с тобой не столь миролюбивы? И это для меня самая большая опасность.
Спасибо. Господин Акимов,
я хотел бы чуть-чуть немножко возразить. Мы ни от кого не изолируемся. Мы члены Всемирной торговой организации. Россия 2 года тому назад вступила в эту. Без 5 минут Казахстан, возможно, к концу года они тоже станут членами. То есть практически Россия и Казахстан, которые доминируют в таможенном союзе, они члены ВТО, и мы вместе с ними. То есть мы вот там будут правила ВТО играть основополагающую роль. И постепенно там есть какие-то преференции, они в течение нескольких лет, ну, мы по одним правилам будем. То есть такой изоляции, что мы закрылись, вместе с 4 государствами там, или 5 государств, этого не будет, потому что мы же не выходим из ВТО. Если бы Россия бы вышла из ВТО, Казахстан, и мы бы это можно было предполагать. Поэтому я думаю, как мы раньше имели отношения с другими странами, торговые, экономические и так далее, они будут продолжаться. Раньше имели отношения с другими странами, торговые, экономические и так далее, они будут продолжаться.
Спасибо, господин Акинеев.
Эмиль Сатарович, во всех странах члены ЕАЭС авторитарные режимы. Вступление в Союз может ли угрожать демократии в нашей стране?
Обязательно. И этот процесс уже пошел. Последний год мы наблюдаем о том, что мы свертываем наше стремление к расширению свобод граждан. И идет подавление, во-первых, свободы слова, во-вторых, право на митинги и демонстрацию. Даже женщины арестовываются и увозятся в милицейские участки, практически не сделав никакого противоправного действия, и в конечном итоге у милиции нет никаких оснований, нету ничего предъявить им, и суд их выпускает через 3 часа, но самое главное, милиция достигает цели, что запугивает и, в общем, принуждает людей отказываться от волеизъявления на свободу мысли и слова, хотя это конституционное право. И рассмотренный законопроект о иностранных агентах и некоторые другие, они все являются копиями российских законодательств, которые в конечном итоге приводят просто-напросто в последующем к антидемократическим репрессиям. Таким образом, запугиваются сперва самые смелые, запугивается возможность критиковать действующую власть, и в конечном итоге это может приводить к тому, что режим будет таким же антидемократическим и узурпирующим власть, и, наверное, надо предвидеть, что будет свертывание не только ряда законодательств, но в конечном итоге будет изменена Конституция, и от нашей страны потребуется, чтобы мы установили такую же узурпацию власти без смены, какая существует в Беларуси и в России.
Спасибо, господин Умиталиев. Господин Акинеев, возможно ли это и позволит ли народ Кыргызстана узурпировать власть?
Я думаю, что народ не позволит, потому что этому свидетельство 2 революции. Ну, во-первых, мы не члены Таможенного союза, я хочу сказать, вот на сегодняшний день. Несмотря на то, что там какие-то решения приняты, мы только собираемся стать. Если у нас в Кыргызстане сворачиваются какие-то демократические институты, ценности и так далее, в этом надо нам самих себя обвинять. Путин к этому никакого отношения не имеет. Это, если имеет отношение, то это наши собственные политики, руководство, там, Жогоркенеш. Мы сами себя должны. Мы еще не члены. И все, что сегодня в Кыргызстане происходило и происходит по сегодняшний день, это плоды нашей собственной жизни. В этом не надо обвинять ни Таможенный союз, ни руководителей других государств. Вот это забрасывание там яйцами, это уже мы проходили при прежнем режиме, когда 2-3 депутата пошли, хотели свою концепцию изложить. Совершенно это неправильно. Я считаю, там надо было на это дело отреагировать должным образом и наказать. И, может быть, даже людей, которые это дело организовали, немедленно снять с работы все общее обсуждение. Я, например, считаю, совершенно неправильно. Но это все проводится не в рамках, мы еще не в Таможенном союзе. И никто никому, я так, насколько понял, не собирается. И я считаю, носитель демократии в Кыргызстане – это народ Кыргызстана, в Казахстане – народ Казахстана, и так же, как и все другие народы, члены Таможенного союза. Я думаю, если, например, такие, ну, не будет такого единого подчинения, там, команды и прочее, это все зависит от того руководителя, руководства, который находится сегодня у руководства страны, парламент. У нас парламентская республика. В Конституции закреплено до 2020 года.
А как вы оцениваете сейчас ситуацию у нас в Кыргызстане?
Ну, у нас еще она в зачаточном состоянии, этот парламентаризм, он показывает свою...
Ну, демократия, какова ситуация с демократией?
Я думаю, что у нас демократия на сегодняшний день намного лучше, чем, возможно, вот действительно в странах Таможенного союза. Мы ее должны сохранить, будем за нее бороться все вместе. Я считаю, Таможенный союз – это чисто экономический проект, хотя он это предусматривает и интеграция там, в геополитическом плане, безопасность и прочее, прочее. Но для нас сегодня важно открыть вот эти барьеры таможенные, которые мешают развиваться нашей экономике.
Спасибо, уважаемые радиослушатели и гости нашей студии. В эфире была программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. Мы говорили о том, почему Кыргызстан стремится вступить в таможенный союз и далее в Евразийский экономический союз. В гостях у нас были Чумакадыр Акениев и бывший министр экономики Эмиль Умиталиев. С вами из Бишкекской студии была я, Жылдыз Оруспакова.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык. Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.